Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Ольга Гехтер. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 13 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. За три года власти северной столицы намерены расселить 5000 коммуналок. Бюджетом Петербурга и территориального фонда ОМС сегодня было посвящено заседание городского правительства. Метрострой северной столицы получил статус единственного поставщика в Петербурге на проекте строительство и реконструкцию метро. Экскурсии по арктическим маршрутам Петербурга, запущенные в этом году в северной столице, станут регулярными. Они включены в перечень на сайте «Визит Петербург» и будут доступными всем жителям и гостям города. На площадке экспофорума стартовал 10-й юбилейный Петербургский международный газовый форум. На нем собрались 3500 представителей отрасли из 30 стран мира. 15 октября стартует всероссийская перепись населения. Впервые она будет проходить в течение 30 дней. С 8 по 10 октября в Ленинградской области пройдет туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского». Праздник приурочен к 800-летию со дня рождения великого русского полководца. Сегодня в гостях у нашей программы Мария Тимченко, учитель информатики и математики в Агалатовском центре образования. Наша гостья стала победителем регионального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года» и вошла в число 15 лауреатов, которые сражались за победу в финале. И хотя главный приз конкурса – большой хрустальный пеликан, как стало известно сегодня, улетит в Тюмень, Мария Тимченко получила два специальных приза. Что это за награды, каким был путь к успеху, что дает участие в главном учительском состязании страны и что самое сложное и самое привлекательное в профессии учителя, об этом сегодняшний разговор с нашей гостьей. Задать свой вопрос Марии Тимченко можно прямо сейчас на сайте нашей компании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно будет пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте вопросы в письменном виде на номер плюс 7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Бюджетом Петербурга и территориального фонда ОМС сегодня было посвящено заседание городского правительства. Подробности у Татьяны Княжевич.
Заседание правительства в Смольном проходило в режиме видеоконференции. Повестка дня была короткой, всего из двух пунктов. Это проекты законов о бюджетах Петербурга и Терфонда ОМС на 2022 год, а также прогнозы на 2023-2024 годы. О приоритетных задачах, на которые должны быть направлены бюджетные средства, говорил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Наша задача на ближайшие три года обеспечить выполнение всех социальных гарантий, повысить качество жизни петербуржцев. Безусловный приоритет – ликвидировать дефицит социальных объектов. Мы планируем открыть 71 школу, 128 детских садов и 21 офис врачей общей практики. Также необходимо ускорить строительство метро. На эти цели в ближайшие три года планируем направить порядка 150 миллиардов рублей. Откроем в 2024 году три новых станции.
О проекте бюджета Петербурга на предстоящие три года доложил председатель комитета финансов Алексей Карабин. Так, предполагаемые доходы городской казны в 2022 году составят около 874 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Далее, доходы городской казны планируется нарастить до 1 триллиона рублей. Дополнительные средства будут направлены на адресную инвестиционную программу строительства инфраструктурных и социальных объектов, развитие транспортной системы, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги, социальную поддержку, поддержку граждан и расселение коммунальных квартир, сообщил Алексей Корабельников.
Расходы городского бюджета в предстоящие три года составят 3 триллиона рублей. Лидерство по объему финансирования традиционно сохранится за государственной программой развития образования, но ее реализацию планируется в 20% от общего бюджетного пирога. На втором месте госпрограмма развития транспортной системы. Третье и четвертое место за госпрограммами развития здравоохранения и социальная поддержка граждан.
Далее на заседании правительства обсудили проект закона закона о бюджете Терфонда ОМС Петербурга на следующий год и прогнозы на два последующих. По словам главы фонда Вадима Стажарова, бюджет ведомства в следующем году составит 119 миллиардов рублей.
При таком объеме финансирования подушевой норматив на одного застрахованного в Санкт-Петербурге в следующем году составит 20 277,5 рублей. Это на 43% больше, чем федеральный норматив финансирования. И первое направление – это оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19. Мы исходим из того, что в предстоящем году, как и в текущем, основным фактором, определяющим величину расходов, по-прежнему будет являться распространение новой коронавирусной инфекции.
После внесения замечаний, которые высказали члены правительства Петербурга, оба документа были приняты и будут вынесены на утверждение депутатов законодательного собрания.
Метрострой Северной столицы получил статус единственного поставщика в Петербурге на проектирование, строительство и реконструкцию метро. Сейчас проводится набор сотрудников, и уже к 12 октября планируется начать проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. С подробностями Ольга Добышева.
Присвоение акционерному обществу «Метрострой» Северной столицы статуса единственного поставщика позволит Петербургскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры заключить с этой компанией контракт на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, а следовательно поможет городу выйти на необходимый уровень развития метрополитена, считает генеральный директор «Метростроя» Северной столицы Владимир Шмидт.
Список объектов сформирован до 45 года, перечень объектов, которые необходимо реализовать. Поэтому первые контракты, которые заказчик будет заключать с метростроем Северной столицы, это два незавершенных контракта. Сегодня еще они закреплены за ОАО «Метрострой», но в ближайшее время будут расторгнуты в силу банкротного производства с этой компанией. И заключены с нами это Красносельско-Калининская линия и Лахтинская правобережная линия. Сроки по контракту предполагаются прежние, конец 2024 года. Но тут надо хорошо посмотреть, потому как отставание прежней компании выполнения работ накопилось. Надо постараться в эти сроки уложиться.
Таким образом, план развития петербургского метрополитена подразумевает, что к 2024 году будут сданы сразу три станции. Казаковская, она же Юго-Западная, Путиловская и Горный институт. Работы позволят осуществить дополнительные объемы финансирования, которые поступят в городской бюджет в виде налоговых отчислений компании «Газпром». Так, ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 миллиардов рублей. Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы планируют начать уже к 12 октября. К этому времени в штат новой компании будут приняты бывшие сотрудники ОАО «Метрострой», отметил генеральный директор «Метростроя» Северной столицы Владимир Шмидт.
Уже сегодня мы проводим мероприятия по приему сотрудников в нашу компанию. Мы проводим медосмотры, мы подписываем трудовые договора. На вчерашний вечер принято более 1800 человек.
При дополнительных инвестициях появится возможность запустить до 12 станций метрополитена, в том числе Кудрово с электродепо «Правобережное». Эта станция обеспечит как жителей Петербурга, так и жителей Ленинградской области доступным видом внеуличного городского транспорта.
Ранее арбитражный суд признал компанию «Метрострой» банкротом и наложил арест на имущество и счета ее бывших гендиректоров Вадима и Николая Александровых на сумму почти 7 миллиардов рублей. Власти Петербурга окончательно отказались от идеи строить выход со станции метро «Театральная» на одноименную площадь. Исходя из данных, размещенных на портале госзакупок, один из вестибюлей будет располагаться на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, где сейчас находится дом быта. Место для второго вестибюля пока не найдено. Станция метро «Театральная» правобережной линии откроется не раньше 2024 года. Она будет расположена между действующей станцией «Спасская» и строящейся «Горный институт».
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня на площадке Экспофорума стартовал 10-й юбилейный Петербургский международный газовый форум. В деловой программе рассмотрят 20 направлений, в том числе по новым актуальным вопросам. На форуме собрались 3500 представителей отрасли из 30 стран мира. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Первая выставка «Конгресс» 10 лет назад была приурочена к столетию появления газового фонаря в России. Сейчас голубому топливу придается гораздо большее значение. В прошлом году пандемия коронавируса помешала встретиться лидерам газовой индустрии. И сейчас иностранных участников меньше, чем в доковидные времена. Но это не помешало сохранить высокий статус форуму, входящему в топ 5 самых масштабных конгрессно-выставочных нефтегазовых площадок. Россия сейчас на втором месте в мире после Соединенных Штатов по добыче и потреблению газа. Но сейчас более 50% газа используется как топливо для выработки тепла и электроэнергии. На форуме помощник председателя научно-экспертного совета Сергей Сердюков предложил наращивать потенциал газа в других формах – водороде, метаноле и аммиаке.
Божественная молекула CH4 – один атом углерода и 4 атома водорода. Вы можете их трансформировать в любом варианте, вы можете получать все, что угодно. Аммиак – первый номер. Как можно прожить сегодня без аммиака и получать, там, извините меня, 60 центнеров с гектара? Продовольственная проблема – вот то, что сегодня в Европе холодно. Сейчас они выхлебали, извиняюсь, газ, и теперь входят в зиму с недостатком. Продовольствие никто не отменил. От холода еще можно под одеялом укрыться, но от голода под одеялом укрыться нельзя. Поэтому газ сегодня, по сути, он везде.
Свои экспозиции на форуме представили 370 компаний. Ижорский завод показал новый вид покрытия труб от механических повреждений. Стеклопластиковое покрытие кольчуга позволяет прокладывать трубопроводы траншейным способом в скальных грунтах и в условиях вечной мерзлоты. А концерн военно-космической обороны «Алмаз-Антей» показал подводный автономный робототехнический комплекс. Это первая в России установка, которая добывает углеводороды без использования надводных платформ, пояснил начальник бюро сертификации концерна Андрей Шумилов.
Применяется для подводной добычи. На континентальном шельфе России это оборудование устанавливается под воду и применяется для добычи углеводородов. До этого в России никто не делал. Мы являемся пионерами в производстве этого оборудования. Человек управляет этим с берега. То есть оборудование устанавливается под воду, на месторождение. Человек сидит на берегу и управляет этим оборудованием. Либо с помощью так называемых ТНПА. Это телеуправляемый необитаемый подводный аппарат. Южно-Киренское месторождение, Сахалин.
Газовый форум проходит в гибридном формате. Многие спикеры участвуют в онлайн-режиме. Завершится деловая программа «Молодежным днем». Встреча без галстуков пройдет с ведущими специалистами мировых энергетических компаний.
15 октября стартует всероссийская перепись населения. Впервые она пройдет в течение 30 дней. Подробнее о том, как пройдет перепись в Петербурге и Ленинградской области, расскажет Артем Сащенко.
К переписи готовились более 3 лет. Ее пришлось переносить из-за пандемии. Но теперь с 15 октября в течение месяца она пройдет по всей России, в том числе в Петербурге и Ленобласти. Город на Неве и 47-й регион к старту переписи готовы, сообщили в Комитете территориального развития Петербурга. Все переписчики будут иметь специальные удостоверения и униформу с символикой переписи. Перед началом опроса переписчик обязан представиться и показать документы, удостоверения, которые действительно только вместе с предъявлением паспорта. Ни в коем случае не открывайте двери, не пускайте в квартиру переписчиков без документов. Информация будет вноситься волонтерами в электронную базу данных с помощью планшетов, рассказал руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Олег Никифоров.
Перепись сменяет фактически по своим методам новые приемы опросов населения. Предстоящая перепись названа цифровой, поскольку жителям нашей страны будет предоставлено несколько способов заполнения сведений о себе по 23 вопросам, которые входят в основной бланк переписи. Но уже сегодня можно совершенно однозначно сказать, что перепись традиционная на переписных бланках с помощью авторучки и переписчика, на плече которого находится тяжелый портфель, ушла в прошлое. Каждый из наших переписчиков будет оснащен планшетным компьютером, что существенно ускорит процесс обработки материалов переписи и обезопасит их информацию, которая будет вводиться.
В Петербурге и Ленобласти, по словам Олега Никифорова, численность переписного персонала составит более 15 тысяч человек. Кроме того, в электронной переписи можно поучаствовать на портале госуслуг до 8 ноября. Для этого надо пройти авторизацию, заполнить электронный переписной лист, отправить его и получить QR-код, который предъявляется переписчику. Можно вносить не только свои данные, но и данные родственников. Это сократит время работы переписчиков. Предварительные итоги всероссийской переписи населения подведут во втором квартале 2022 года.
С 8 по 10 октября в Ленинградской области пройдет туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского». Праздник под открытым небом станет еще одним событием, которое приурочено к 800-летию со дня рождения великого русского полководца, святого благоверного князя Александра Невского. Подробнее о программе фестиваля в материале Кирилла Андреева.
8 октября фестиваль стартует во Дворце культуры города Волхов. Гости станут свидетелями яркого творческого эксперимента – театрального шоу-дефиле. Его посвятят истории моды от древних времен до наших дней. В субботу празднование переместится в Старую Ладогу. Здесь, под открытым небом, посетителей ждут тематические площадки, интерактивные зоны, выставки и ярмарка ремесел. Звуковое сопровождение выходных обеспечат участники фестиваля колокольного звона, а на главной сцене выступят вокально-танцевальные коллективы области и хедлайнеры фестиваля – певица Варвара и группа «Братья Гримм». В акватории Волхова пройдет парад маломерных судов, а завершится программа фейерверком с воды. Посмотреть поближе на реплики древних боевых лодок «Дракаров» можно на площадке «Причал». Для любителей исторической военной тематики реконструкторы подготовили и специальные выступления – конный рыцарский турнир и пешие воинские состязания, рассказал режиссер фестиваля Денис Солдаткин.
Площадка на зеленой лужайке, которая располагается напротив Свято-Успенского девичьего монастыря. Там у нас располагается площадка реконструкторов, которая будет работать с 12 до 19. Главным лейтмотивом программы главной сцены будут фрагменты реконструкции, которые мы специально делаем около главной сцены, реконструкции Невской битвы, которой мы посвящаем отдельную историю интерактивов и викторин с главной сцены.
Организаторы подчеркивают, все события бесплатные и проходят на открытом воздухе с соблюдением мер эпидбезопасности. Добраться до места проведения фестиваля можно самостоятельно на общественном транспорте или на автомобиле. Для гостей предусмотрена парковка или воспользовавшись трансфером. Для этого необходимо забронировать билет на шаттл на сайте официального туристского портала Ленинградской области, рассказала зампредседателя регионального комитета по культуре и туризму Ольга Голубева.
Вы можете найти ссылку на автобус, вы можете бесплатно забронировать билет на это мероприятие. Для того, чтобы забронировать билет, соответственно, вы вносите там все свои данные и ставите галочку о том, есть ли у вас либо ПЦР-тест, либо ковидный паспорт. Если у вас есть один из этих документов, вы совершенно спокойно садитесь в автобус и отправляетесь, опять же, с соблюдением всех норм и требований. И мы отвезем туристов и туда, и вернем обратно.
Автобусы на фестиваль будут отправляться от станции метро «Ладожская» и «Московская».
В 18:26 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему 13 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 773 миллиметра ртутного столба. Ветер дует южный со скоростью 3,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 64%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Городские власти планируют отследить через сим-карты мобильных телефонов, где петербуржцы живут и отдыхают, как ездят на работу, а также о местах массового скопления. Форум СМИ «Сезам» в этом году будет посвящен теме развития внутреннего туризма. Петербургские зрители могут познакомиться с мультимедийной выставкой «Роль учителя в истории России». Она стартовала сегодня в профессиональный праздник учителей и продлится до 10 октября. Подробнее об этом вы узнаете из сюжетов наших корреспондентов. Также я познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Мария Тимченко, учитель информатики и математики в Агалатовском центре образования. Наша гостья стала победителем регионального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года» и вошла в число 15 лауреатов, которые сражались за победу в финале. И хотя главный приз конкурса «Большой хрустальный пеликан», как стало известно сегодня, улетит в Тюмень, Мария Тимченко получила два специальных приза. Что это за награды, каким был путь к успеху, что дает участие в главном учительском состязании страны, что самое сложное и самое привлекательное в профессии учителя, об этом наш сегодняшний разговор с гостей. Свой вопрос Марии Тимченко вы можете оставить на сайте нашей компании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». И можно связаться с нами при помощи мессенджера WhatsApp. Присылайте свой вопрос на номер +7 921 982 86 56. Беседа начнется через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостью на телефонной связи со студией Мария Тимченко, учитель информатики и математики в Агалатовском центре образования. Мария Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер всем.
Вечер действительно добрый. Сегодня для всех педагогов красный день календаря. У нас сегодня 5 октября. Это профессиональный праздник всех учителей. Да. Мария Александровна, я вас, конечно же, поздравляю с ним.
Спасибо большое.
Здоровья вам, восприимчивых к учебе учеников и, конечно же, творческих сил для покорения новых профессиональных вершин. Ну,
спасибо.
А для начала, да, для начала о той педагогической высоте, которая уже вам покорилась. Вы стали победителем областного этапа конкурса «Учитель года»,
да,
и вошли в число 15 лауреатов, которые сражались за победу в финале в Ростове-на-Дону. Ну, вот стало известно сегодня, если я не ошибаюсь, да, но вы меня поправите, что главный приз достался преподавателю-учителю из Тюмени. Большой хрустальный пеликан летит туда. Но в вашей копилке два специальных приза конкурса. Расскажите, пожалуйста, что это за награды?
Ну, во-первых, я хочу поздравить свою коллегу из Тюмени, потому что это действительно достойная награда, и мы все за это время успели подружиться друг с другом и действительно рады за победу. Но мы тоже, Ленинградская область, не остались без внимания. И войти в число лауреатов 15 учителей – это тоже большое достижение, и мы тоже этим горды. К моему удивлению, а потом и счастью, мне достались две награды. Первая номинация Ассоциации учителей русского языка и литературы, что, конечно, было, повторюсь, удивлением, потому что, как правило, такие номинации достаются филологам. И вот эта номинация досталась мне, я безумно рада.
А как вы думаете, что вам помогло заслужить такое признание?
Как мне объяснили, за умение держаться на сцене, за достойные ответы на вопросы и, в принципе, вот за достойное выступление в теоретических вот таких устных мероприятиях.
Ну, видимо, вы проявили великолепное владение родным языком, раз вас наградили за бережное отношение к нему.
Да, и стойкость духа, потому что, конечно, первый этап конкурсный, я сейчас немножко отвлекусь, расскажу об этапах, а потом вернусь ко второй награде. Можно?
Хорошо, конечно, да.
Да, потому что первый этап подразумевал все-таки подготовку дома. Мы готовили методический семинар, готовили урок, так или иначе материал уже был, и мы шли подготовленные. Да, на каждый этап у нас была такая встреча с жюри, где мы отвечали на вопросы по своей, опять-таки, домашней подготовке.
Домашнее задание выполняли, если учительским языком говорить.
Да, выполняли домашнее задание и потом защищали это домашнее задание перед компетентными, успешными и вообще уважаемыми людьми. А второй этап, после этого мы проходили в пятнашку. Вот это большое счастье было, что наши идеи и идеи моей команды, которая со мной работала, потому что у нас результат, я действительно могу сказать, командный. Потому что Ассоциация молодых учителей — это та группа поддержки, которая была со мной рядом, бок о бок, плечом к плечу. И те три богатыря, о которых я тоже чуть позже скажу, они в самые нужные моменты были рядом. Это действительно важно, когда с тобой рядом твои друзья, твоя команда. Вот. Выход в пятнашку, конечно, нас порадовал. И здесь началось самое интересное. Бессонные ночи, сложная подготовка нового за сутки. И вот здесь уже проявляются твои профессионализм, твои волевые качества, твое умение справляться со стрессовыми ситуациями, потому что жюри меняется. На смену предметному жюри приходит большое жюри. Это еще более уважаемые, компетентные, известные люди, среди которых ректор Московского государственного университета и многие другие. То есть это вдвойне ответственно и серьезно. И вот здесь, когда ты за сутки готовишь классный час, приходишь к незнакомым детям, а ко мне пришли незнакомые дети.
Какого возраста?
И у меня 10 класс был возраст детей. Но, как правило, дети приходят те же, которые были тебе на уроке, то есть частично, визуально, вернее, ты уже с ними знаком. А здесь ко мне пришли новые дети, это был другой профиль, и мне пришлось на месте буквально за минуту перестраиваться. Вы знаете, что идут прямые трансляции, и вот это испытание «Классный час», оно было в парке «Россия. Моя история». И здесь тоже и новая локация, и нужно было задействовать стенды, и пришли на другие дети. То есть ты готовил мероприятие к одному профилю уже, так себя вопросами подготавливал, а тебе пришел другой профиль. И за вот это умение держаться и среагировать, перестроиться, вот в том числе и за это умение, как мне объяснили, вот... была такая награда.
Ну, наверное, умение импровизировать. Я вообще не понимаю, если можно провести качественный открытый урок на незнакомых детях, на незнакомом классе, то как можно провести среди них классный час, когда ты ничего о них не знаешь? Или все-таки какая-то информация у вас была?
Нет,
на что-то можно было опереться, нет?
Нет, в этом и есть вся изюминка конкурса, в том, что ты выходишь как чистый лист. У тебя есть направление. Мое направление было трудовое обучение и профессиональное самоопределение. В рамках этого я подготовила такой проект классного часа, выписала себе вопросы и сформулировала, которые я хочу с детьми обсудить. Но мы никогда не знаем, как это пойдет вживую, потому что к тебе приходят живые люди, дети, не просто дети, это уже личности сформированные, это 10 класс.
Мария Александровна, извините, перебиваю, но эти дети, они все-таки готовы были выстраивать партнерские отношения? Они не вредничали? Они
Нет, абсолютно. Не
были колючими детьми?
Нет, большое спасибо и отдельный комплимент Ростовской земле и детям, которые принимали участие во всех конкурсных испытаниях. Конечно, они тоже были удивлены, почему их привели вот к новому учителю, не к тому, кто у них вел урок, а к другому. И они, я им объяснила, что, я предполагала, что придет профиль химбио. Они говорят, нет, мы социально-гуманитарный профиль. Я говорю, ну здорово, давайте вместе перестраиваться. И они так старались мне помочь, если это видно в трансляциях, то это можно посмотреть, потому что они так старались. В классном часе очень важно, когда идет обратная связь, и дети говорят.
Мария Александровна, а у вас опыт классного руководства, конечно, есть, да? То есть в своем родном Агалатовском центре образования или нет?
Я являюсь классным руководителем теперь уже 8-го Б-класса. Это мой первый выпуск. Я как учитель всегда была сосредоточена больше на предмете, потому что мы знаем, что классное руководство — это... На первый взгляд, и он обманчив, это большая нагрузка, трудности, но когда ты получаешь своих детей в этом классе, расстаешься с ним, становишься одним живым организмом, то ты понимаешь, что без классного руководства ты уже не можешь. И я не представляю, как я, почти имея стаж 10 лет, была раньше без классного руководства.
А ваши дети какую-то поддержку вам оказывали? Вы чувствовали вот эту вот волну?
Конечно, мои ученики старались меня поддерживать, и в социальных сетях писали, и родители, и ученики, они были первыми, кто написал мне слова поздравления, слова поддержки, и все конкурсные этапы, начиная от муниципального этапа, областного, они, конечно, были рядом, поддерживали, особенно родители и дети. Вот
это большое счастье.
Самое главное. Да, мне всегда везет с детьми, я не знаю, с чем это связано. И здесь, на Ростовской земле, дети чудесные, и они так положительно отзывались, они потом подошли, обняли, свои эмоции высказали. Это всегда очень приятно и для учителя очень ценно.
Мария Александровна, ну это еще раз говорит о том, что вы хороший учитель, заслуженно вошли вот в эту самую петлю. Нашку, о которой говорите.
Надеюсь, что это так.
Извините, я вас прервала. Вы, наверное, хотели рассказать про вторую номинацию еще, в которой вы получили награду за мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе. Но это ближе к вашему предмету. Расскажите, пожалуйста.
Учитель — это такая профессия, когда ему даешь слово, очень сложно остановиться, особенно когда на эмоциях. Вторая номинация, которая вот по счастливой, не знаю, случайности или нет, также вот досталась нам, это за использование цифровыми технологиями, там, различными штучками в моей профессиональной деятельности, если можно так сказать. Это цифровой пеликан. И, наверное, это было не случайно, потому что я выбрала предмет информатика на уроке. Я веду и математику, и информатику, сейчас с этого года алгебру и геометрию. Но почему-то мне хотелось сосредоточиться все-таки на информатике, потому что больше опыт, наверное, и более интересный такой современный предмет. Вот мне хотелось вот здесь себя проявить. И, видимо, этот урок запомнился, понравился. Уж какие критерии были, я не знаю. Мы еще не успели переговорить с организаторами, мне только вручили приз. А 10 октября на большом закрытии на празднике уже как бы будет личная встреча. Так что вот такая награда.
Понятно.
И вы знаете, что еще прокомментирую, извините, потому что мы рассуждали о современном учителе, что это не только информационные технологии, но еще и базовые там знания, базовые предметные вещи. Но получается, что из этих двух номинаций я сделала вывод, что современный учитель должен владеть и цифровыми технологиями, и быть компетентным в этой области, и также владеть и словом, вне зависимости от того, какой предмет ты преподаешь, физико-математический профиль или гуманитарный.
С цифрами больше связан предмет или со словами.
Да.
Мария Тимченко, учитель информатики и математики в Галатовском центре образования, сегодня у нас в гостях. Мария Александровна вошла в число 15 финалистов конкурса педагогического мастерства «Учитель года». Мария Александровна, а с чего все начиналось? Да. Вот успешный учитель, как зарождался, как вы пришли в профессию?
Начиналось все, конечно, со школьной скамьи, с моих учителей. Наверное, так будет правильнее, потому что все мы родом из детства и воспитываемся именно такими людьми, какими нас сделала школа. У меня прекрасные были педагоги, и одна из них поддерживает меня до сих пор. Елена Валерьевна Зудова, учитель русского языка и литературы. Она работает в городе Новомосковск, в гимназии. И, конечно, ее слова, сказанные много лет назад о том, что Маша, эта профессия без тебя вот не сложится. Меня как-то вдохновили, сподвигли, и я вот почувствовала веру, что я действительно должна... Я люблю работать с детьми, но я действительно должна нести эту миссию и попробовать себя вот в этой области.
Но и, конечно, предмет вы выбрали другой.
Да, предмет я выбрала другой, потому что все-таки у меня больше физико-математический склад ума, и предмет информатики, он был современный, и этот факультет закончила моя сестра, поэтому предмет я выбрала другой, но профессия все равно учитель, и я ни на минутку не жалею, что я пришла работать в школу и себя здесь реализовала.
Вот я вас собиралась как раз спросить, был ли в вашей жизни наставник, которому вы отдали бы звание «лучший учитель»? Ну вот, наверное, вы уже об этом сказали, об этом человеке, об этом педагоге.
Да, я бы дополнила, извините, что перебила, я бы дополнила этот список, потому что невозможно выделить одного учителя. Конечно, это и наш классный руководитель Герасимов Алексей Николаевич, единственный мужчина в школе, он возглавлял наш класс. Это и преподаватели в институте, а именно Борис Семенович Дейч, это ветеран войны, заслуженный тренер России, который за 93 лет преподавал в университете и вел у нас, что интересно, секцию по стрельбе. Но это вот те люди, которые воспитали во мне учителя, на примере которого училась я. И все самые лучшие качества, профессиональные качества, которыми должен обладать учитель, я впитала именно оттуда, за что я очень им благодарна. И свой методический семинар, это был первый конкурсный этап, я как раз с этого и начала. Поэтому это важно. Помнить о том, о своих корнях, о том, откуда ты, и быть благодарным тем учителям, которые вырастили из тебя учителя.
Ну и вы вот этот посыл, то, что вы впитали от своих учителей, своих наставников, несете дальше ученикам. Что для вас самое важное в работе с ними?
А самое важное в работе с ними – это доверие и понимание, потому что без этих двух составляющих невозможен диалог. Сегодня дети современные, характерные, они не приемлят авторитарности и какой-то одной линии поведения, они многогранные, они талантливые, они дети цифрового века, у них быстро меняющийся Мировосприятие, мозг. То есть, понимаете, с ними надо быть на одной волне и уметь вовремя где-то подстроиться, где-то подсказать, где-то направить, где-то поставить рамки. То есть эти дети требуют сегодня, на мой взгляд, большего внимания и понимания. Поэтому для меня самое важное – это быть в доверии со своими учениками и с родителями.
Многие педагоги, учителя, извините, я вас перебиваю, многие учителя, ну не то что жалуются, но сетуют на то, что прекрасная работа с учениками, но очень тяжелыми бывают родители. Вот с вашей точки зрения, как работа с родителями, всегда ли успешно складывается, потому что, ну, понятно, что это треугольник. Учитель, ученик, родители.
Ученик, в котором, я считаю, что учитель не должен быть основанием, а должен оставаться одной из сторон. Именно так я выстраиваю свою работу. Мне жаловаться не приходится, потому что у меня...
Вам везет и с родителями тоже, да?
Я, наверное, счастливый человек по жизни, потому что с родителями мне тоже очень повезло. Это интеллигентные, образованные люди, абсолютно человечные и с благодарностью относятся к школе, к преподавателям. Поэтому лично с моим классом мне повезло. Но я знаю, что, конечно, сейчас родители очень активны. Они знают свои права. Частенько забывают в обязанностях. В основном, ну, как и мы все иногда. Но родители сейчас действительно активны и грамотны. И знают, наверное, то, чего даже и мы не знаем. И требовательны. Но здесь я всегда придерживаюсь той позиции, что учитель, он должен быть... профессионалом во всех сферах. Он не должен позволять себе ошибиться, не заполнить журнал, не заполнить там дневник, не прореагировать там на просьбу ученика. Вот учитель не должен позволять себе ошибаться. Тогда и с родителями проблем не будет. Я, наверное, так отвечу на этот вопрос. Я и сама являюсь родителем, поэтому мне тоже эта сторона понятна и близка.
Уже ваш ребенок школьник?
Да, у меня третий класс, девочка.
Успехов ей тоже, у такой прекрасной мамы. Мария Александровна, ну вот вы уже немножечко, я вас хотела расспросить о секретах вашего педагогического мастерства. Вы уже поделились, что, как вы считаете, это такое вот живое слияние информационно-коммуникационных технологий и прекрасного владения языком. Что еще?
Что еще? Любовь к своему делу, к детям, в первую очередь, к своей профессии, к своей школе. Потому что без любви вот этой связи на ментальном уровне не будет ни с классом, ни с коллегами. Вот это самое главное. Любить свое дело, ответственно, тогда ты будешь ответственно относиться к нему. И у тебя все будет получаться, у тебя вырастают крылья, и ты начинаешь творить, быть в творчестве, участвовать в конкурсах, и тогда у тебя будет что-то получаться.
Потому вот
что
я
счастье учителя.
Да.
Хотела договорить, что счастье учителя в его учениках, именно вот в любви к своему делу, к своим ученикам. Вот я очень благодарна своему классу за то, что я являюсь счастливым учителем.
Вот слушаю вас, и просто в День учителя, в этот праздник, хочется пожелать всем школьникам, всем ученикам таких учителей, у кого в приоритете, как секрет педагогического мастерства, любовь к детям. Это действительно очень важно. Но, наверное, это распространено, но вот хочется, чтобы это просто распространялось все шире и шире по нашим школам.
Спасибо.
И последний, наверное, вопрос, да. Мария Александровна. Вас известно не только как о профессионале своего дела, но и о ваших увлечениях. Вот расскажите, пожалуйста, о ваших хобби. Я знаю, что вы поете в хоре, что вы какие-то пробежки устраиваете для учителей.
Я сейчас тоже скажу, что я присоединяюсь к поздравлениям с Днем Учителя. Поздравляю своих коллег, которые сейчас также на передовой трудятся, заменяя меня. Это тоже важно, потому что у меня много нагрузка, большая нагрузка, много часов. И это важно им тоже отослать приветы в этот день. Мои увлечения. У нас в Ленинградской области есть замечательная ассоциация молодых учителей Ленинградской области, в которую входят победители, призеры конкурсов всероссийского уровня. Это как раз та команда, которая помогала мне и поддерживала морально. У нас есть в Ленинградской области замечательное, известное уже на всю Россию, единственное в своем роде объединение, это хор молодых учителей. И вот буквально недавно на празднике в Мариинском театре они исполняли песню. Руководителем хора является Наталья Рочева. Это супруга Дениса Игоревича Рочева, нашего председателя клуба и ассоциации молодых учителей. Вот такая талантливая семья у нас есть, которая пишет чудесные песни про учительство. И она, как никто другой, чувствует вот те слова, которые нужно подобрать в песне, чтобы это все случилось. И если вы видели наше выступление, то вы понимаете, о чем я говорю. Эти песни чудесные. У нас есть гимн, посвященный учителю. И, ну и, конечно, все-таки у меня небольшое музыкальное образование было в детстве. И вот в хор меня тоже зачислили. Еще одно увлечение. Это утренние пробежки. Так началась моя подготовка к конкурсу несколько месяцев назад. И случайно опубликованный сторис в Инстаграме с хэштегом «Бегущий пеликан» сплотил пеликанов со всей России. К нам присоединились коллеги, тоже известные. Почему пеликаны? Потому что символ...
Ну, потому что, да, золотой пеликан, да.
Пеликан. Мы друг друга называем пеликаны, кто уже прошел. Вот, и присоединились пеликаны со всей России. И мы публиковали сторис, они тоже отмечали нашу ассоциацию, и мы вместе совершали вот такие утренние пробежки. Иногда присоединялись и дети, и учителя, коллеги, и родители. Это так было интересное путешествие. Вот, есть хобби.
Спасибо большое. Время, к сожалению, нашей беседы истекло. Мария Александровна, еще вас
праздник.
Да, удачи на профессиональном поприще, во всех ваших увлечениях, просто по жизни. Поздравляю, спасибо вам за беседу. Всего доброго, до свидания.
Образование наше за поддержку. Спасибо. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.50 в Петербурге, плюс 13 по-прежнему в городе. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями дня. Авария на железной дороге в Гатчинском районе Ленобласти. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, с путей сошел грузовой поезд. По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение маневрового локомотива с подвижным составом в районе станции Гатчина «Товарная Балтийская». 5 грузовых вагонов сошли с рельсов, 3 из них опрокинулись на бок. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводят проверкам. Петербургский горсуд арестовал до 22 октября сбившего насмерть двух мотоциклистов. Перед заседанием к зданию суда подъехали около 20 байкеров. Напомню, страшная авария произошла 21 августа на Октябрьской набережной. Двое мотоциклистов пытались перестроиться из правого ряда в левый, когда бетономешалка неожиданно стала пересекать двойную сплошную. Причем на КамАЗе не горели габаритные огни, и байкеры увидели помеху слишком поздно. Один из них умер на месте происшествия, второй в больнице. Ранее районный суд запретил Исламу Джамалудинову покидать дом с 23 часов вечера до 6 утра и быть за рулем. На постановление суда были поданы апелляция и жалоба. Обвиняемый не впервые попал в поле зрения полицейских. По данным ГИБДД, только в этом году он 9 раз нарушил ПДД. Театры и другие культурные учреждения Петербурга работают в прежнем режиме. Как сообщили в профильном комитете Смольного, никаких дополнений к 121-му постановлению на отмену массовых мероприятий в ближайшее время вносить не планируется. Ранее Роспотребнадзор запретил по всей России мероприятия с участием более 3000 человек, кроме тех, что свободны от ковидной инфекции. Как стало известно сегодня, в северной столице закрываются шатры для вакцинации в парке 300-летия и у метро Приморская. Это связано с осенним похолоданием. Пациентам некомфортно находиться под наблюдением врачей, необходимые полчаса после вакцинации. При этом в Петербурге продолжают работать 174 пункта, где можно сделать прививки на базе медицинских организаций. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 57 копеек. Новый курс европейской валюты 84 рубля 17 копеек. Более 35 миллионов рублей готов потратить городской мониторинговый центр на получение данных о перемещениях горожан и туристов. Отследить, как они живут, как ездят на работу, где отдыхают, а также о местах массового скопления предполагается через сим-карты в телефонах. По условиям конкурса исполнитель контракта должен будет предоставить центру данные, собранные на основе информации о мобильных операторов. Также в отчете должны будут содержаться сведения о загруженности станций метро в разные дни.
Новости дня. Культура.
Форум форум средств массовой информации Северо-Запада пройдет в Петербурге. Он состоится в гибридном формате, очном и онлайн. Итоги конкурса «Сезам-2021» будут подведены 21 октября. Какие темы затронет форум, расскажет Елена Серова.
Каждый «Сезам» имеет свою окраску. Если прошлогодний форум отражал информационные изменения, связанные с пандемией, то нынешний посвящен теме развития внутреннего туризма. Эту проблематику затрагивают 2 из 10 основных номинаций конкурса, пояснил председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада Александр Потехин.
Внутренний туризм в России стал подлинным национальным драйвером экономики. Бурно развивается. Поэтому весь год прошедший для нашей ассоциации СМИ Северо-Запада России проходил под знаком нашей информационной поддержки, нашего анализа, нашего креатива по внутреннему туризму. У нас есть и очень интересная заготовка, которую предложила нам сама жизнь. Так случилось, что сразу несколько наших с вами коллег, главных редакторов газет пришли во власть, и для нас представляется исключительно интересным провести отдельную дискуссию на эту тему «Журналист во власти».
В рамках форума состоится презентация итогов медиаэкспедиции по Северо-Западу и дискуссия об информационной поддержке внутреннего туризма. Вся деловая часть форума – это открытие, представление медиапроектов, дискуссионная площадка – пройдет в Доме журналиста. По традиции на форуме лучшие журналисты получат премию «Сезам». В этом году на конкурс уже подано 250 заявок из разных регионов нашего федерального округа. Прием работ продолжится до 10 октября. Победителей определяет профессиональное жюри, возглавляемое главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым. А общественное жюри, которое возглавляет генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский, определяет общественную значимость работ. Итоги конкурса будут подведены 21 октября.
С 5 по 10 октября в исторических парках «Россия. Моя история» 13 регионов страны пройдет мультимедийная выставка «Роль учителя в истории России». Благодаря современным цифровым технологиям посетители увидят, как эволюционировала эта важнейшая профессия на протяжении веков и насколько она важна для будущего. Елена Медведева расскажет подробнее.
Эта масштабная мультимедийная выставка доступна и для петербургского зрителя. Сотрудники исторического парка приглашают познакомиться с историей профессии и узнать о многовековых традициях и реформах в педагогической науке страны. Экспозиция, построенная по хронологическому принципу, начинается с рассказа об учителях Древней Руси, говорит куратор выставки Роман Залесов.
Первыми учителями были представители духовного сословия, прежде всего. То есть одновременно учили грамоте и христианскому благочестию. У нас представлены берестяные грамоты. Анфима – это первый известный всем школьник. А далее у нас Сильвестр, воспитатель и приближенный духовный наставник Ивана Грозного, 15 век. Это Стефан Пермский, ученик Сергия Радонежского, который создал язык на основе кириллицы и глаголицы для пермяков и зырян. Естественно, педагоги 17 века. Это и Семен Полоцкий. Первый букварь славянского языка был издан Семеном Полоцким в 1679 году. Воспитатель Петра Никита Зотов. Расцвет отечественной педагогики, он начинается уже в 18 веке, впоследствии Петровских реформ. Уже в 1701 году открываются школы математических, навигацких наук, госпитальные, артиллерийские, инженерные. То есть образование Петр ставил во главу угла. И в образовательном процессе участвовала Екатерина Великая. И мы можем увидеть несколько ее трудов в области образования. Выставка позволяет почитать биографии вот этих вот личностей, познакомиться с их работами, ну и понять, что наша история, именно учительская, она достаточно длинная, интересная и разноплановая.
Экспозиция состоит из трех тематических секций. В первой и «Работа и призвание» представлены системы подготовки преподавателей и истории финалистов конкурса «Учитель года». Раздел «Учитель и учительство в России» расскажет о педагогах, сыгравших важную, но не всегда отмеченную признанием роль в истории страны. Секция «Спасибо, учитель» включает слова благодарности своим наставникам от известных людей современности. Так, здесь можно прочитать трогательные воспоминания лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова о своем учителе физики. В экспозиции представлены личные и профессиональные истории современных педагогов. Особое место отведено роли учителя в военные годы.
В завершение о погоде. По прогнозу гидрометцентра, завтра в наших районах ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южных направлений умеренный, порывистый. Температура по области ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем плюс 10, плюс 15. А в Петербурге ночью плюс 6, 8, днем 12-14 градусов тепла. В последующие двое суток существенных осадков нам не обещают. Ветер южных направлений умеренный. Температура в ночные часы плюс 3, плюс 8. Местами похолодает до 0 градусов. Днем от 9 до 14 градусов тепла. Прямо сейчас в Петербурге плюс 10. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Программа «Новости дня» для вас провели за операторским пультом Ольга Гехтер. У микрофона я, Мария Топлер. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.